Глава 8. Беттани отбросила ставшую безвкусной сигарету и уже поднималась по трапу, когда Боб Дженкинс закричал:
«Кажется, они выходят!»
Беттани повернулась и скатилась вниз. Несколько теней появились у багажного транспортера. Боб и Беттани побежали им навстречу. Дайна лежала на носилках. По транспортеру Руди и Ник тащили их, не поднимаясь с колен. Беттани услышала тяжелое дыхание лысого мужчины.
«Давайте я вам помогу», — обратилась она, когда они сняли носилки с транспортера, и Руди с готовностью уступил ей свое место.
«Только старайся не трясти ее», — предупредил Ник. «Алберт, подстраховывай Беттани. Поможешь, когда мы будем поднимать носилки по трапу. Сильно наклонять их нельзя».
«Как она?»
— спросила Беттани Алберта.
«Плоха. Без сознания, но еще жива. Это все, что я могу сказать».
«А где Гафни и Туми?» — спросил Боб.
Ему пришлось возвысить голос. Похрустывание набирало силу.
«Гафни мертв. Туми, скорее всего, тоже», — ответил Ник. «Сейчас для объяснений нет времени».
Он остановился у трапа. «Поднимайте ваш край». По трапу они поднимались медленно и осторожно. Ник спиной вперед, как можно ниже опустив свой край. Алберт и Беттани подняли ручки на уровень головы и поднимались по узкому трапу, то и дело соприкасаясь бедрами. Боб, Руди и Лорел следовали за ними. После возвращения Алберта и Ника Лорел лишь раз открыла рот, спросила, умер ли Туми. Когда Ник ответил, что нет, она пристально посмотрела на него, а потом облегченно выдохнула. Ник поднялся на верхнюю площадку трапа, и Брайан помог занести носилки в самолет.
«Я хочу положить ее в салоне первого класса», — повернулся к нему Ник. «Так, чтобы голова была выше ног. Можно?»
«Конечно. Закрепим носилки ремнями безопасности. Заносите в салон».
«Хорошо», — кивнул Ник, взглянул на Алберта и Беттани. «Поехали. Вы просто молодцы».
При свете кровяные пятна на щеках и подбородке Дайны ярко выделялись на фоне желтовато-бледной кожи. Глаза девочка не открывала. Под ремнем Ник все-таки продавил в нем новую дырку, далеко от остальных. Прокладки стали темно-красными от пропитавшей их крови. Брайан слышал ее булькающее дыхание.
«Она совсем плоха, да?» — прошептал он.
«Задето легкое, а не сердце. Но она потеряла столько крови. Да, дело плохо. Не доживет до нашего возвращения».
«Откуда мне знать?» — неожиданно англичанин сорвался на крик. «Я солдат, а не грёбаный костоправ!»
Остальные замерли, уставившись на него. Лорел почувствовала, как у нее по спине пробежал холодок.
«Извините», — пробормотал Ник. «Путешествия во времени действуют на нервы, не так ли? Прошу меня извинить».
«Извиняться не за что».
Лорел коснулась его руки. «Мы все едва держимся».
Ник улыбнулся. «Вы прелесть, Лорел, в этом нет никакого сомнения. Давайте устроим ее, а потом посмотрим, что надо сделать для того, чтобы убраться отсюда к чертовой матери».
5 минут спустя носилки с Дайной привязали к двум креслам салона первого класса под небольшим углом. Голова выше ног. Все пассажиры столпились вокруг Брайана на пятачке служебной зоны салона.
«Нам надо заправить самолет», — начал Брайан. «Сейчас я запущу второй двигатель и подгоню наш Боинг 727, который стоит у посадочного рукава». Он указал на самолет авиакомпании «Дельта», серой тенью маячивший в темноте. «Поскольку у нашего самолета крыло расположено выше, я смогу положить правое крыло на левое 727. Пока я буду этим заниматься, четверо мужчин должны подкатить заправочную тележку. Она находится у второго посадочного рукава. Я ее заметил до того, как стемнело».
«Может, разбудить спящую красавицу, чтобы он помог?» — спросил Боб.
Брайан на мгновение задумался, покачал головой.
«Чего нам сейчас не хватает, так это еще одного испуганного, ничего не понимающего пассажира, да еще с жуткого похмелья. Опять же, его помощь нам ни к чему. Двое мужчин без труда перекатят тележку куда надо. Я видел, как это делается. Главное — поставить ручку коробки передач в нейтральное положение. Тележку надо подвести под крылья. Это понятно?» Все кивнули. Брайан оглядел всех, отметил, что Руди и Беттани совсем выдохлись, когда тащили носилки. «Ник, Боб и Алберт, будете толкать тележку. Лорел сядет за руль. Вопрос решен?» Они кивнули. «Тогда за дело. Беттани, мистер Уэрвик, спускайтесь вниз со всеми. Откатите трап от самолета, а когда я поставлю его рядом с 727, подкатите его крыльям. Не к люку, а к крыльям. Понятно?» Они кивнули. Брайан увидел, что впервые после посадки здесь глаза у всех чистые и ясные. «Естественно», — подумал он, — «теперь у них есть дело. Как и у меня, слава богу». Когда они подходили к заправочной тележке, притулившейся у посадочного рукава, Лорел с изумлением поняла, что видит ее. «Господи!» — воскликнула она. «Уже рассвет! Сколько же длилась ночь?»
«По моим часам меньше 40 минут», — ответил Боб. «Но у меня такое ощущение, что доверять им нельзя. И вообще, время здесь, похоже, ничего не значит».
«А что будет с мистером Туми?» — спросила Лорел.
Они подошли к тележке, точнее, маленькому автомобильчику с баком вместо багажника, открытой кабиной и двумя черными свернутыми шлангами по бокам. Ник взял Лорел за талию, развернул девушку к себе. На мгновение она подумала, что Ник хочет ее поцеловать, почувствовала, как учащенно забилось сердце. «Я не знаю, что с ним будет. Могу сказать лишь одно. В решающий момент я поступил так, как просила Дайна. Оставил его на полу. Без сознания, но живого. Ясно?»
«Нет».
Голос ее чуть дрожал.
«Но я думаю, вы поступили правильно».
Ник улыбнулся, кивнул, его пальцы сжали талию Лорел. «Вы пообедаете со мной после возвращения в Лос-Анджелес?»
«Да», — без запинки ответила она. «Буду с нетерпением ждать этого торжественного момента».
Ник снова кивнул. «Я тоже. Но мы останемся без обеда, если не заправим самолет». Он посмотрел на открытую кабину. «Вы сможете найти нейтральную передачу?» Лорел с опаской взглянула на торчащую в полу ручку переключения скоростей.
«В моей машине автоматическая коробка».
«Я найду». Алберт прыгнул за руль, склонился над ручкой, вглядываясь в диаграмму на набалдашнике. За их спинами взревел второй двигатель, потом оба прибавили в мощности. Ревели они очень громко, но Лорел не имела ничего против, потому что они заглушали другой звук, накатывающий с востока, сводящий с ума. И ее так и подмывало вновь взглянуть на Ника. Неужели он и впрямь пригласил ее на обед? Она не могла в это поверить. Алберт выжал сцепление, поставил ручку в нужное положение, подергал ее взад-вперед, вправо-влево. «Готово. Садитесь, Лорел. Вам остается только рулить».
«Хорошо».
Она нервно оглянулась на трех мужчин, пристроившихся к тележке сзади и уперевшихся руками в бак. Ник занял место посередине. «Готовы?» — спросил он. Алберт и Боб кивнули. «Отлично! Толкаем!» Боб уже собрался вложить в толчок всю силу, моля Бога, чтобы у него вновь не заболела спина. Последние 10 лет его мучил радикулит. Но тележка с удивительной легкостью двинулась с места. Лорел, вцепившись в большущий руль, направляла движение. Описав полукруг на сером бетоне, желтая тележка покатила к 767, занимавшему позицию справа от самолета авиакомпании «Дельта». «Как же разительно отличаются самолеты», — отметил Боб. «Точно», — согласился Ник. «Ты был прав, Алберт. Мы, возможно, ушли из настоящего, но каким-то чудом этот самолет все еще остается его частью». «И мы тоже», — добавил Алберт. «Во всяком случае, пока». Двигатели 767 смолкли, лишь мерно гудели вспомогательные силовые установки, все 4. Но они не могли перекрыть звук, доносящийся с востока. Он прибавил не только в мощности, усложнился, размножился. Вся эта какофония оказалась теперь на удивление знакомой.
«Прямо-таки стадо жующих коров», —
подумала Лорел, дрожа всем телом.
«Вот на что это похоже».
Словно записали звуки, издаваемые жующими коровами, и многократно их усилили. Паника, которую Лорел уже была не в состоянии контролировать, захлестнула ее рассудок.
«Может, мы сможем с этим бороться, если увидим, что нам противостоит?» — предположил Боб, когда тележка вновь сдвинулась с места. Альберт взглянул на писателя и выдохнул. «Это вряд ли».